Максим Коломеец. Советский тяжелый танк КВ-1. Первые танки Победы. Введение. Предлагаемая читателям книга является первой попыткой, что называется, под одной обложкой более-менее подробно рассказать об истории создания, производстве, вариантах и боевом применении тяжелого танка КВ-1. В данной работе использовались как уже выходившие работы автора на данную тему с изменениями и дополнениями, так и ранее не публиковавшиеся документы и материалы. Большое внимание уделено вопросам производства танков КВ-1 в Челябинске, на знаменитом «Танкограде». Автор попытался рассказать, в каких сложных и тяжелых условиях рабочие, техники и инженеры трудились в тылу, снабжая Красную Армию тяжелыми танками. Ведь не хватало буквально всего – металла, станков, материалов для тормозных лент. Приходилось искать различные, в том числе и нестандартные выходы из сложившегося положения. Иногда это приводило к снижению качества продукции, но других путей просто не существовало, а фронту нужны были танки. Вообще сейчас о работе тыла в годы Великой Отечественной войны пишут и говорят значительно меньше, чем раньше. А ведь подвиг работников трудового фронта был не меньше, чем солдат на поле боя. И ведь на заводах, в том числе и на Танкограде, трудились наряду с мужчинами и женщины, и подростки, да еще на голодном тыловом пайке. И ведь работали, несмотря на тяжелейшие условия, холод и плохое питание, выпускали необходимые фронту танки. А как собирали и ремонтировали КВ на заводе номер 371 имени Сталина в блокадном Ленинграде, вообще ум отказывается понимать. В свое время, в середине 90-х, автору пришлось побывать на одном предприятии Санкт-Петербурга. Время было тяжелое, производство шло еле-еле, и часть цехов не отапливалась. Дело было в феврале. Удовольствие было еще то. Когда собирался материал по выпуску КВ в блокадном Ленинграде, вспомнилась та давняя поездка, и подумалось, а как же обессилевшие от голода люди работали тогда? Но ведь работали, и ремонтировали танки, и собирали, хотя и с большими трудностями, новые КВ. Значительный объем книги занимает информация об организационно-штатной структуре подразделений танков КВ-1, системе подготовки кадров для них и боевом применении. Естественно, что рассказать обо всех частях, имевших на вооружении КВ-1, в объеме книги не представляется возможным. Приведена информация по наиболее интересным с точки зрения автора эпизодам и операциям, в которых активно использовались танки КВ-1. Например, дается разбор действий КВ-1 на Крымском фронте в первой половине 42-го. Во многих публикациях указывается, что в ходе этих боев КВ-шки массово выходили из строя, но никаких подробностей на эту тему не приводится. Автор решил поподробнее рассказать об этом эпизоде. Что касается описания конструкции и устройства танка КВ-1, то оно дается в довольно сжатом объеме. Предвидя вопросы любителей болтов и гаек, людей, занимающихся постройкой моделей танков или просто интересующихся эволюцией конструкции КВ-1 за разные периоды выпуска, хочется сказать, что подробная информация о том, с какого времени вводились те или иные изменения в конструкцию танка, пока найти не удалось. Есть подобная информация по КВ до военного выпуска и частично по началу войны применительно к машинам, выпускавшимся в Ленинграде. А вот по КВ-1 производства Челябинского Кировского завода таких материалов меньше. Поэтому дается информация только по изменениям некоторых узлов и агрегатов. Разбор КВ-1 на отдельные составляющие с указанием всех вариантов использования катков, траков, вариантов башен, корпусов, люков и тому подобного – тема отдельного исследования. Данная книга не могла бы появиться на свет без помощи моих друзей и коллег, помогавших на различных этапах работы. В первую очередь, огромное спасибо моему другу Александру Смирнову из Санкт-Петербурга за помощь документами и ценные советы и замечания. Также хочется поблагодарить Илью Мазурова, город Красноярск, не только предоставившего материалы по истории КВ-1, но и высказавшего в ходе обсуждений ряд интересных идей и соображений. Отдельная благодарность Дмитрию Суркову за переводы с немецкого языка, а также Виталию Тарасову за работу с персоналиями и Алексею Волкову за историю с лейтенантом Пашининым. Если у кого-то есть дополнение по каким-то фрагментам книги, пишите по адресу 1945max@mail.ru. Разработка танка. Гражданская война в Испании показала, что у танков появился опасный враг – малокалиберная скорострельная противотанковая артиллерия. В результате танки Т-26 и БТ-5, поставленные из СССР, республиканскому правительству несли значительные потери. Руководство Красной Армии отреагировало на сообщения из Испании достаточно оперативно, приняв решение о начале разработки танков, прежде всего тяжелых, с противоснарядной броней. В июле 1937-го автобронетанковое управление РКК выдает заводу номер 183 в Харькове тактико-технические требования на разработку нового варианта тяжелого пятибашенного танка Т-35 массой до 60 тонн с броней в 40-75 мм. Но первые же расчеты и эскизные проработки такой машины, проведенные в конструкторском бюро завода номер 183, показали, что создать многобашенный танк с заданными толщиной брони и массой невозможно. По прикидкам инженерам, вырисовывалась тяжелая машина 80-90 тонн, к тому же обладавшая весьма низкой подвижностью. Кроме того, конструкторское бюро завода номер 183 и без того немногочисленное было перегружено работами по обеспечению серийного производства БТ-7 и Т-35, проектированию нового колесно-гусеничного танка и дизельного двигателя. В результате по решению АБ ТУКА, согласованному с Комитетом обороны при СНК СССР, разработку тяжелого танка противоснарядного бронирования поручили двум конструкторским бюро – СКБ-2 Кировского завода и КБ завода номер 185 имени Кирова. Выбор был сделан не случайно. Ленинградский Кировский завод вел серийное производство средних трехбашенных танков Т-28, а конструкторы завода номер 185 имели богатый опыт по проектированию новых образцов боевых машин с начала 30-х, занимаясь проектированием, изготовлением и испытанием различных опытных образцов танкового вооружения. Например, конструкторы завода номер 185 создали такие образцы боевых машин, как танки Т-28, Т-35, Т-29, Т-46, Т-43, самоходки Су-5, Су-6, Су-14 и многое другое. Оба предприятия получили задачу на проектирование трехбашенного танка с противоснарядным бронированием массой до 60 тонн. Однако, так как до конца не было понятно, какая же машина нужна Красной Армии, то конструкторы обоих заводов могли вести лишь эскизные проработки, ориентируясь на заданные параметры и свою фантазию. 7 августа 1938-го в Москве прошло заседание Комитета обороны при СНК СССР, на котором присутствовали представители Генерального штаба, АБТУКА, наркоматов среднего и тяжелого машиностроения, танковых конструкторских бюро и заводов. На нем решался один вопрос – какие танки нужны Красной Армии в ближайшем будущем? В результате обсуждения в тот же день принимается постановление Комитета обороны номер 198-СС, озаглавленное «О системе танкового вооружения РККА». Относительно тяжелых танков в этом документе говорилось следующее. Первое. Танк прорыва, истребитель ПТО, гусеничного типа, изготавливается по тактико-техническим данным АБТУ, выработанным на основе танкового совещания и утвержденным Народным комиссаром обороны. А. Обязать НКМАШ изготовить и передать НКО на испытание опытный образец танка прорыва к 1 мая 1939-го. Деревянный макет танка прорыва предъявить макетной комиссии к 1 сентября 1938. Б. Обязать НКОП изготовить и передать НКО на испытание опытный образец танка прорыва к 1 июля 1939. Деревянный макет танка прорыва предъявить макетной комиссии к 1 ноября 1938. В. Обязать НКО подвергнуть опытные образцы танков прорыва всесторонним испытаниям и выбрать для представления на вооружение РККА один образец, наиболее полно удовлетворяющий предъявляемым к танку прорыва требованиям. Г. С постановкой на массовое производство танков прорыва танки Т-28 и Т-35 с производства снять. В приложении к документу были сформулированы тактико-технические требования для проектирования тяжелого танка. Он должен был быть трехбашенным, иметь массу 55-57 тонн, броню 20-60 мм, а в качестве вооружения предусматривалась 76-мм пушка Л-10, две 45-мм и три пулемета. Получив более конкретные данные, конструкторы завода номер 185 и Кировского приступили к работам по тяжелому танку. А так как на вооружении планировалось принять только один образец, то проектирование носило конкурсный характер. С самого начала проектирования предприятия оказались в неравном положении. Дело в том, что КБ завода номер 185 являлось специальным танковым конструкторским бюро, которое занималось только проектированием опытных образцов боевых машин. В составе этой организации работали наиболее опытные конструкторы-танкостроители СССР, за плечами которых был не один десяток созданных ими танков и самоходок, в том числе и трехбашенный Т-28 и тяжелый пятибашенный Т-35. А вот специальное конструкторское бюро 2, СКБ-2, Кировского завода, до этого момента не занималось разработкой танков. Его основной задачей являлось обеспечение серийного производства трехбашенных Т-28. Кроме того, СКБ-2 было малочисленным, и людей едва хватало на решение вопросов серийного производства. Ситуация усложнялась тем, что в 1937-м был арестован ряд инженеров Кировского завода и СКБ-2, занимавшихся обеспечением танкового производства. В их числе оказался и начальник СКБ-2 Иванов, занимавший этот пост с 1933-го. 23 мая 1937-го на место Иванова назначили 29-летнего военного инженера, выпускника Академии механизации и моторизации Жозефа Яковлевича Котина. В ряде публикаций говорится о том, что Котин получил эту должность, так как был женат на приемной дочери, другой вариант – воспитаннице, наркома обороны СССР Ворошилова, что не соответствует действительности. Дело в том, что жена Котина, Наталья Поклонова, к семье Ворошилова отношений не имела. Ее отец, известный большевик из Луганска, Петр Поклонов, действительно был знаком с Ворошиловым еще с гражданской войны. Однако после ее окончания никаких особых контактов между Поклоновым и Ворошиловым не было. Дочь Поклонова Наталья 4 раза подавала документы в военно-техническую академию, но все время получала отказ. Тогда она попросила своего отца обратиться за помощью к наркому обороны Ворошилову. Поклонов сначала не соглашался, но под напором дочери написал письмо наркому. В результате Наталью приняли в академию. И после окончания инженерного факультета она была единственной в Красной армии женщиной-танкистом с академическим образованием. Сам Котин, закончив 32-м военно-техническую академию имени Дзержинского, служил во вновь созданной военной академии механизации и моторизации, ВАМ, РККА. Сначала инженером, затем начальником проектно-конструкторского сектора и начальником отделения. Под его руководством велась разработка усовершенствованных узлов и агрегатов танков, а также испытания различных опытных образцов, спроектированных академией, например, сброс на воду самолетов плавающих танков. Что касается назначения Котина начальником СКБ-2 Ленинградского Кировского завода, то не удалось обнаружить данных о том, что к этому назначению причастен Ворошилов. В то время выдвижение молодых и энергичных людей на высокие должности не было чем-то из ряда вон выходящим. Страна испытывала кадровый голод. Так почему же не поставить начальником танкового КБ 30-летнего военного инженера, имевшего организаторские способности и успешно руководившего проектно-конструкторским отделением ВАМ? А то, что Котин был талантливым организатором, нет никаких сомнений. Об этом в свое время автору книги много рассказывали инженеры и конструкторы Кировского завода, работавшие с Котиным и в довоенное, и в военное, и в послевоенное время. Отмечали это и представители других заводов, например, Карцев, главный конструктор по танкостроению на Уралвагонзаводе, так вспоминал о Котине. Это был талантливый организатор и незаурядный политик. Даже названия создаваемых КБ тяжелых танков имели политический оттенок. СМК – Сергей Миронович Киров, КВ – Клим Ворошилов, ИС – Иосиф Сталин. Это психологически действовало прежде всего на заказчиков, да и на других чиновников. Морозова я никогда не видел в военной форме, а Котина в гражданской. Морозов на моей памяти ни разу не был на полигонных и войсковых испытаниях опытных образцов. Котин – всегда. Он много заботился о быте конструкторов, но и многого от них требовал. В рутинную конструкторскую чертежную работу он не вмешивался. Это делали его заместители. Кстати, придя на Кировский завод в 1937-м, Котин в первую очередь пробил новое помещение для СКБ-2, которое до этого помещалось в тесном деревянном домике. Теперь конструкторы комфортно разместились в новом трехэтажном здании завода управления. Удалось Котину решить и проблему с кадрами. Он вышел на руководство военной академии механизации и моторизации и попросил направить на Кировский завод группу будущих выпускников для выполнения дипломного проекта. В результате СКБ-2 не только получила дополнительные кадры, но будущие военные инженеры смогли приобщиться к конструкторской работе. Некоторые из них впоследствии остались работать на Кировском заводе. Разрабатываемым, согласно постановлению от 7 августа 1938-го, новым тяжелым танкам дали свои обозначения. Так Кировский завод проектировал машину СМК-1 Сергей Миронович Киров, а завод номер 185 – изделие 100, или Т-100. С 10 по 11 октября 1938-го специальная комиссия под председательством помощника начальника АБТУ РКК военного инженера первого ранга Коробкова рассмотрела чертежи и деревянные макеты обоих танков. 9 декабря 1938-го проекты СМК и Т-100 рассматривались в Москве на заседании Главного военного совета при Наркомате обороны СССР. В ходе обсуждения представители заводов заявили о том, что при трехбашенной схеме и броне в 60 мм невозможно уложиться в заданную массу в 60 тонн. В результате обсуждения пришли к решению об уменьшении количества башен до 2 и увеличении за счет этого толщины брони. Вот на этом заседании впервые и упоминается проект однобашенного тяжелого танка, впоследствии ставшего известным как КВ. Каноническая версия этого, которая приводится во многих изданиях, выглядит так. Сталин подошел к деревянному макету танка СМК и спросил. «Товарищ Котин, так зачем на танке 3 башни?» «Мощное вооружение. Одна пушка 76 мм и две по 45 мм», — ответил Жозеф Яковлевич. «Нечего делать из танка мюр и мирелиз», — сказал Сталин. Сталин подошел к макету, снял с него заднюю башню 45-миллиметровой пушкой и спросил Котина. «Сколько я снял?» 3 тонны», — ответил Котин. «Обратите их на усиление броневой защиты», — сказал Сталин. «Нужно ориентироваться на утолщение брони и усиление защиты экипажа. Незачем иметь на танке большое количество башен. А еще лучше, чтобы осталась одна башня». Далее приводится информация о том, что в СКБ-2 уже существовали проработки однобашенного тяжелого танка, проект которого разрабатывали слушатели ВАМ, направленные в СКБ-2 для написания дипломного проекта. Павлов, Синезерский, Турчанинов, Переверзев, Касавин и Шпунтов. К сожалению, стенограммы заседания Главного военного совета от 9 декабря 1938-го пока обнаружить не удалось. Поэтому неизвестно, кто же на самом деле предложил проект однобашенной тяжелой машины. Возможно, это действительно была инициатива СКБ-2. Хотя с не меньшей долей вероятности можно предположить, что предложение исходило и от военных, в частности, от начальника АБТУКА Павлова. По мнению автора, в пользу версии об инициативе завода говорит тот факт, что однобашенной машиной занялся только ЛКЗ. Завод номер 185 продолжал работы по Т-100. Видимо, у работников СКБ-2 какие-то проработки имелись, скорее всего, на уровне эскизов. Еще один любопытный факт. После принятия КВ на вооружение, руководство завода номер 185 в спешном порядке занялось проектированием однобашенного тяжелого танка, изделия 050. Фактически это была половинка Т-100, пытаясь пропихнуть эту машину на вооружение взамен КВ. Как бы там ни было, кто бы ни был инициатором создания однобашенного тяжелого танка, результат обсуждения проектов был следующим. Обоим заводам, Кировскому и номер 185, поручалось изготовить по 2 опытных образца тяжелых танков своей конструкции. Для снижения массы с машин снималась одна малая башня, в результате чего СМК и Т-100 становились двухбашенными. При этом Кировский завод вместо второго двухбашенного образца изготавливал однобашенный. Тактико-технические характеристики для создания этой машины были подписаны начальником ГАБ ТУКА 31 января 1939-го, а 20 февраля их утвердил нарком обороны Ворошилов. Любопытно, что в этом документе однобашенный танк именовался «малым танком тяжелого бронирования». Согласно этому документу, машина должна была иметь следующие данные. Первое. Тип танка – гусеничный, однобашенный. Второе. Вес танка – не выше 40 тонн.